грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На уходящей неделе Россия в рекордные сроки лишилась всех своих традиционных союзников и даже рискует выбыть из «Большой восьмерки». И сейчас специалисты затрудняются назвать, кто же на глобусе может быть назван союзником современной путинской России. И об этом мы сегодня поговорим с политологом Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики в нашей студии. Добрый вечер, Марк Юрьевич.
Добрый вечер.
Как отразились на международном имидже России события последних дней?
Да очень плохо, потому что мы просто остались в изоляции. Мало того, что весь Запад восстал и действует очень жестко, и, видимо, жесткость будет нарастать, но напряглись же все наши союзники традиционные, весь СНГ. Лукашенко свою позицию сформулировал, он утверждает, что территориальная целостность абсолютно важна, то есть тут поддержки нету. Кыргызстан четко сказал, что он тоже поддерживает эту позицию. Назарбаев, ну, у которого Северный Казахстан проблемный и могут начаться всякого рода недовольства русских, молчит, но и, в общем, внешне поддерживает, но это не значит, что он поддерживает реально, потому что вся политика Назарбаева ведь очень аккуратная и очень осторожная, направлена на то, чтобы ни в коем случае не оставаться один на один с Россией. Он очень активно играет с Западом, он очень активно играет с Китаем, так, чтобы, в общем-то, быть свободным в маневре. Китай, про который мы говорим, что спасибо, что он нас поддержал, вот совсем не так. Он воздерживается, он кивает головой и в ту, и в другую сторону. И, в общем-то, Китай для нас партнер, я бы сказал, опасный, потому что, вот насколько я вижу, вообще долгосрочную тенденцию политики Китая, главная задача, по крайней мере, в отношении к России и Западу, не допустить сближения нас с Западом, потому что тогда мы ослабеваем, и тогда мы находимся в его сфере влияния. Он из года в год становится все более мощным и явно будет играть, если мы будем заизолированы от Запада, явно будет играть роль старшего брата с претензиями на кусок нашей территории, которую у него в свое время при Александре II забрали. Вот там сейчас мощная китайская диаспора, и это большой вопрос, окажется ли под контролем России де-факто или де-юре вот значительная часть территории Сибири и Дальнего Востока. Тем более, что, там, скажем, в элитах интеллектуальных, по крайней мере, якутских и тувинских, в общем, конечно, куда больше симпатии к Китаю, чем к Москве. Там общая религия, общая историческая память. Для них Чингисхан – это герои и создатели Великой Империи. И здесь мы огромное количество себе проблем создаем. Я уж не говорю уже о том, что если мы ссоримся с Западом, то, в общем-то, Соединенные Штаты перестают так или иначе защищать наши южные фланги от Талибана. В Афганистане неспокойно, у Афганистана прямая граница с Таджикистаном. Таджикистан и Афганистан – это, в общем-то, один и тот же этнос, и мы через несколько лет просто получим очень серьезную проблему, идущую от мусульманского экстремизма.
До конца не ясна позиция официального Еревана. На всякий случай Украина сегодня вызвала для консультации в Киев посла Украины в Армении Ивана Кухту. В МИДе добавили, что Киев ждет официальную позицию Армении по вопросам Крыма. И с нами на прямой связи Георг Тер-Габриелян, политолог, директор фонда Евразийского сотрудничества. Добрый вечер, Георг. Как вы считаете, можно ли назвать позицию вашей страны в какой-то мере союзнической по отношению к Кремлю? Вам слово. Добрый вечер, Георг.
Да, спасибо. Ну, вы знаете как, я бы не назвал союзнической, я бы это назвал сателлитовской. То есть Серж Саркисян сейчас не поставлен в ситуацию, чтобы иметь возможность независимо от Путина что-либо говорить. Поэтому, так как он уже как бы так несколько расплывчато, но сказал, что Армения поддерживает право на самоопределение. Вот, значит, он пытается лавировать, чтобы больше не сказать. Сейчас посмотрим, что будет после просьбы Украины определить позицию. Но, судя по всему, он исчерпал возможность противостоять мнению России еще в 2008 году, когда Армения не, так сказать, не приветствовала акции России в связи с грузино-российской войной, признание Абхазии и Южной Осетии не признала. Это был, пожалуй, один из единственных уникальных моментов, когда Серж Саркисян смог выступить в чем-то против воли, желания или чего-либо России, и он должен был объяснить, наверное, я так предполагаю, что ни в коем случае Армении, зажатой между Турцией, Азербайджаном и Ираном, нельзя портить отношения с Грузией. Ну вот на этом его, так сказать, собственная возможность суверенного мнения, да, и закончилась, я так предполагаю.
Спасибо. На прямую связь с нашей студией вышел из Киева Алексей Мельник, политолог, содиректор программы по внешней политике и международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, скажите, пожалуйста, рассчитывает ли Киев оставить Россию в международной изоляции в положении страны-изгоя? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, Киев и Украина, в частности, наверное, последние, кто желали бы зла России, ну, по крайней мере, до недавнего времени. Вот, поэтому я немного не согласен с вашей постановкой вопроса. Россия сама себя загоняет. Ну, может, не Россия, а господин Путин со своим ближайшим окружением, при поддержке, наверное, огромного числа россиян, загоняют себя в этот угол, делают из своей страны, из великой страны, безусловно, страну изгоя. Я абсолютно согласен с теми проблемами, которые, наверное, будут созданы для России в результате таких действий. Где-то уже, наверное, если не в кратко, то в среднесрочной перспективе. Ну и абсолютно уверен, что в недалеком будущем также. Вот, уже упоминалось то, что там Китай и Афганистан, и насколько важно для России поддерживать хорошие отношения с Западом, и политические, и экономические. Вот, я хотел бы только сказать то, что меня, наверное, лично сейчас меньше всего волнуют проблемы России, а те проблемы, которые российское руководство сейчас создает для Украины. Вот, потому что действительно это то, что произошло. То есть Украина и так лихорадила после всех этих внутреннеполитических событий. Вот, ну и, наверное, это было наибольшее вероломство, которого можно было ожидать. И сюда такой, скажем, удар в спину. Что, собственно, сейчас угрожает вообще существованию Украины как суверенного государства.
Спасибо. Илья Яшин, член политсовета партии РПР «Парнас», констатирует, что у России в крымском вопросе нет ни одного настоящего союзника.
Ну, у России до этого союзников было не очень-то много, честно говоря. Навскидку даже нельзя назвать страну, которая могла бы называться полноценным, полноправным союзником нашей страны. Сейчас отношение к России в мире стало гораздо более настороженное, а в некоторых странах и откровенно враждебное. Приобретя Крым в состав России, мы на долгие годы испортили отношения с Киевом. Мы настроили против себя даже официальный Минск. Лукашенко уже крутит в эфире государственных телеканалов Беларуси пропагандистские фильмы об исторической агрессии России против свободных белорусов. Появилась настороженность в Казахстане. Ну, то есть в тех странах, где традиционно к России было дружественное и в целом теплое отношение. Вот на постсоветском пространстве отношения с руководителями государств, с людьми испорчены на долгое время вперед. Ну и, конечно, очевидно, Россия пошла на откровенную прямую конфронтацию со всем миром. Очевидно, с западными странами, с Соединенными Штатами Америки. Но при этом и на Востоке все не слава богу. Япония отказалась признавать присоединение Крыма к России легальным актом. Путин в своем выступлении перед федеральным собранием благодарил Китай за поддержку. Но это лукавство. Никакой поддержки со стороны Китая не было, потому что Китай прекрасно понимает, что происходит в Крыму. Да, действительно, дипломатичные, аккуратные китайцы промолчали на совбезе ООН, они воздержались при голосовании, но ни одного заявления в поддержку политики России в Крыму не прозвучало ни со стороны китайцев, ни со стороны какой-либо другой более-менее значимой на международной арене страны, если не брать в расчет Северную Корею.
Вопрос Марка Урнова. Чем опасно для России исключение из «Большой восьмерки», например?
В краткосрочном плане практически ничем не опасно. Ну, что в конце концов. В долгосрочном, в среднесрочном очень опасно, потому что это утрата статуса. Вот там иногда говорят, что что такое восьмерка, на самом деле двадцатка. Вот это вот, да, восьмерка, она мало что решает, но на самом деле восьмерка – это клуб, самый топовый клуб. Это вот, это принадлежность к восьмерке обозначает твою принадлежность к суперэлите мировой политики. Сейчас нас там нет. Статус теряется, доверие теряется. Но и не только это. Ведь на самом деле нормальные отношения со странами восьмерки, то есть со странами, в которых сконцентрирован весь на сегодняшний день технологический потенциал, инновационный потенциал, управленческий потенциал, финансовый потенциал. Вот нормальные отношения с этими странами давало бы нам необходимые условия, создавало для решения очень серьезных и очень глубоких проблем внутренних. У нас происходит депопуляция Сибири. У нас сокращается абсолютная численность населения. Там по ООНовским прогнозам мы к 50-му году будем где-то на уровне, это средний прогноз, 120 примерно миллионов против 143 сейчас. То есть вот такое вот сокращение, причем в основном за счет вымывания людей из Дальнего Востока и Сибири. Там предполагается, что будет плотность населения примерно 1 человек на квадратный километр. Так для сравнения, средняя плотность населения в Китае 144 там будет, сейчас 142 человека на квадратный километр. А в районах приближающихся к нам, то есть вот там, где идет Амур, вот, китайские территории, там где-то сейчас меньшая, конечно, плотность, там где-то примерно около 85-90 человек на квадратный километр, а с нашей стороны не более 10-12. И идет мощнейшая вот китайская диаспора. Это очень опасно. Значит, проблема на самом деле нерешаема без естественного притока качественной миграции. Кто в такую страну поедет, я не знаю. Наши интеллектуалы, которые уезжали, в настоящее время, очевидно, не будут готовы возвращаться. Дальше. Здоровье населения. На самом деле, очень плохое. Очень плохое. Мы отстаем от развитых стран там по интегральным показателям, но и по отдельным заболеваниям. У нас в 18 раз смертность от туберкулеза превышает уровень смертности от туберкулеза в развитых странах. У нас в 2,5 раза больше смертности от рака. У нас в 5 раз больше смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. У нас значительно больше самоубийств среди населения. И в отличие, скажем, от западных стран, у нас уровень самоубийств среди молодежи заметно превышает уровень самоубийств по стране в целом. Вот это все надо решать. А решать это просто, там, скажем, инвестициями в здравоохранение не получится. Для этого надо просто менять еще условия жизни, менять культуру быта. Потому что, скажем, вот алкоголизм. Мы примерно на 4-м месте в мире по потреблению алкоголя всех видов. Но такое негативное влияние на уровень жизни, на продолжительность жизни и на работоспособность у нас где-то в 5 раз хуже, чем в развитых странах. Мы на первом месте среди развитых стран по потреблению тяжелых наркотиков и так далее, и так далее. Здесь очень много всего. Плюс к этому добавьте, что у нас производительность труда там составляет 25% примерно от развитых стран, если не брать эффекта высоких цен на нефть. Оборудование у нас изношено, у нас хронический недостаток высококвалифицированных кадров, причем повсеместно, от менеджеров до рабочих, и так далее, и так далее, и так далее. Вот решить весь этот ком проблем собственными силами, особенно когда начинается враждебность по периметру, границ, а она на сегодняшний день мы ее, к сожалению, создали, и она потребует соответствующих инвестиций в военную промышленность, а у нас затраты на военную промышленность и так примерно в два раза выше, чем по доле в валовом внутреннем продукте, чем в Европе и в Китае. Мы в этом смысле ближе к Соединенным Штатам, но по валовому объему затрат мы тоже их не догоняем. Вот. Иными словами, это будет сейчас вот такой вот откат средств в оборонку при дефиците инвестиций, особенно иностранных инвестиций. Сейчас кто будет вкладывать в страну рейтинг, который всеми агентствами рейтинговыми опущен до такого негативного. Начинает, уже происходит и еще будет дальше продолжаться бегство капиталов. Мы оказываемся в ситуации, когда мы фактически сейчас и без того углубляющимся такой рецессии мы вгоняем сами себя в экономический кризис, причем долгосрочный кризис, а время идет, и такое впечатление, что поскольку испортили эти отношения надолго, похоже, что это может быть просто обернется вот отставанием экономическим навсегда. То есть мы уходим, благодаря тому, что мы освоили Крым, мы уходим просто в испортение возможности принадлежности к развитому миру, мы просто уходим в третий мир, бия себя при этом кулаками в грудь и говоря, что мы великие. Вот это вот очень, очень серьезная опасность. Я уж не говорю о том, что при таком вот такой атмосфере, как сейчас, когда явная нетерпимость, когда явная агрессивность и в элитах, и в общественном мнении, нагнетаемая средствами массовой информации, невозможно принимать объективных и взвешенных решений в атмосфере агрессивности. Это известный психологический закон, который называется закон Йеркса-Дотсона. Чем выше агрессивность твоя, тем у тебя сжимается спектр восприятия, и ты начинаешь быть склонен к примитивным решениям. Вот и это вот у нас сейчас происходит. Вопрос, почему происходит, это уже другой разговор. Это отдельная тема для обсуждения. Почему мы выбрали такой ход? А мы его выбрали.
Правозащитник Валерия Новодворская уверен, что Россия не найдет ощутимой поддержки по вопросу аннексии Крыма.
Поскольку Россия стала на аннексию Крыма, ее союзниками, естественно, будет клиентела всех сортов, отщепенцы и те, кто хочет вокруг нее как-то пошакалить, ложно рассчитывая на какие-то жирные куски, не зная, как живет российская глубинка, и что лакомых кусочков остается все меньше и меньше. Я не думаю, что хотя бы одна цивилизованная страна Запада пойдет так низко, что признает аннексию Крыма. Правда, боюсь, что и противодействовать они не будут.
Вопрос Георгу Тергабриляну. Вот появилась версия, что Ереван может поддержать Россию в обмен на поддержку Кремлем формального уже теперь юридического присоединения Карабаха. Как вы считаете, имеет ли такая версия право на существование? Вам слово, Георг.
Вы знаете, в сегодняшней иррациональной ситуации, когда все правила полетели тартарары, конечно, такая версия тоже муссируется. Что получит в конце концов Армения от поддержки, если она еще более или чуть более, так сказать, Риана, вот в смысле сердца Саркисян, конечно, потому что в Армении тоже есть разные группы по-разному, думаю, но если вот сердца Саркисян чуть более Риана, это поддержит. Что получит Армения? Ну, один вариант. Я-то считаю, что Армении ничего не надо давать. В данном случае, вот при власти Сержа Саркисяна, он полностью зависим от Путина. Но муссируется такой вариант, что, на мой взгляд, если бы такая ситуация возникла, было бы дальнейшим подтверждением процесса потери суверенитета Армении. То есть тот факт, что 20 лет подряд после конфликта Армения не признавала Нагорно-Карабахскую республику и не присоединяла ее к себе, давал Армении возможность рассматривать это как конфликт, который должен решиться миролюбиво на обоюдной, так сказать, на основе обоюдного согласия в какой-то момент. потеря этой альтернативы будет еще одним, так сказать, закрытием еще одной возможности суверенной акции со стороны Республики Армения. Поэтому я не очень-то верю, хотя говорю, что вот сейчас в иррациональные времена все что угодно может произойти, но я не очень-то верю, что это более-менее реалистичная перспектива. И Армения все же задействована в международных структурах, от нее не отказывались, да, то есть ей пока еще, она автаркию не строит, она все же хочет сотрудничать со всеми странами мира, так что я бы сказал, тут маловероятно. Ведь что тут важно понять, что 3 сентября, когда Серж Саркисян сделал разворот на 180 градусов и сказал, что вместо подписания ассоциативного соглашения с Европейским Союзом он вместе с Путиным соглашается войти в таможенный союз. Это действительно был разворот на 180 градусов. Это было воспринялось как иррациональнейшее решение в связи с тем, что до этого 3-4 года подряд Армения работала в совершенно ином направлении, в направлении сближения с Евросоюзом. И тот факт, что здесь не произошел Майдан, ну, много причин для этого. Но в частности, есть причина того, что огромное, подавляющее большинство армянского населения полностью экономически завязано на Армению. По официальным данным, 1,5 миллиона мигрантов или сезонных мигрантов, или постоянно живущих в России, находятся там. В Армении официальное количество населения 3 миллиона с чем-то, реально меньше, да, 2,5 где-то миллиона. Эти люди присылают сюда трансферы. Они там, это их вот сейчас рассказывалось о том, как в России плохо, но вы знаете, что для армян, которым трудно, в общем-то, там в Европе или в США устроиться на заработки, да, Россия – это страна обетованная. Люди приезжают туда, к ним там нормально относятся, они устраивают бизнес, платят взятки в умеренном количестве, не сравнивая с тем, как это трудно в Армении самой. Быстро делают, значит, начинают обогащаться. Хорошо работают, начинают обогащаться. И этот момент, конечно, плюс к вековой дружбе Армении с Россией, плюс к соображениям безопасности, является одним из основных, почему Майдана здесь не возникло. И еще следует отметить, что причина того, почему Серж Саркисян настолько, так сказать, зависим сейчас от воли Владимира Путина, как это кажется, глядя на события, это потому, что здесь в Армении создана такая страна, она в чем-то похожа на Россию, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Но Армения, конечно, очень маленькая. Здесь олигархическая система, где все возможности заключены в руках малой группы олигархов, приближенных к президенту. И возможностей нет никаких. Малый бизнес не в состоянии развиваться. Блокада. Никто ее не собирается снимать. Огромные доходы олигархии поступают благодаря блокаде. Благодаря тому, что весь импорт и экспорт сосредоточен в руках нескольких только человек. Да? То есть, конкретно говоря, многие типы машин ты просто не можешь ввести из Грузии в Армению, настолько высокие пошлины, потому что эти типы машин возит только один человек, там родственник или свойственник или кто. То есть в ситуации этой системы Серж Саркисян довел страну до полной потери, почти полной потери возможности суверенной акции. Единственная его надежда – это связь с Россией.
Спасибо, давайте мы дадим слово для комментария Марку Урнову.
Ну, на самом деле, конечно, у Армении просто выхода другого нет, потому что она не удержит так или иначе в своей орбите Нагорный Карабах, если не будет поддержки России. Так было всегда. Хотя армия Нагорно-Карабаховская, она суперсильная. И там просто так вот ввести азербайджанские войска и взять Нагорный Карабах не получится. Я как-то раз был на Горном Карабахе. Я понимаю, что там люди будут стоять до того момента, пока их всех не истребят. Но тем не менее, просто все-таки иметь защищенный тыл Армения должна. Поэтому выбирать не приходится. Она в тяжелом состоянии. Но то, что мы сейчас отъели Крым и создали прецедент такой легализации отъятия территории, он дает возможность не только, скажем, Армении говорить о том, что мы будем присоединять к себе Нагорный Карабах, но он дает в руки и Азербайджану этот козырь. Вам можно, так и нам можно. И сейчас уже идут заявления со стороны Азербайджана, что мы будем возвращать себе Нагорный Карабах. В этом смысле Россия оказывается в жутком положении, потому что если она начинает поддерживать Армению, она портит себе окончательно отношения с Азербайджаном, чего Россия никогда не хотела делать, поэтому всегда была так осторожна. Если она начинает поддерживать Азербайджан, она портит себе отношения с Арменией, тоже совершенно точно. Если она никого не поддерживает, она портит себе отношения и с теми, и с другими. А если там начинается война, не дай бог, то это означает еще очередную нагрузку на наш военный бюджет. И в общем-то говоря, все это будет очень плохо с точки зрения внутренней российской ситуации. Я уж не говорю о том, что на самом деле, вот, взяв Крым, мы испортили себе на очень долго, если для жизни моего поколения, я думаю, поколения моих детей, совершенно точно испортили себе отношения с Украиной, а это значит, вот вся эта идея создания евразийского пространства, которое без Украины немыслимо, она странная получается, на ней просто поставлен крест.
Давайте дадим слово Украине. Алексею Мельнику вопрос. Ожидает ли Украина новых территориальных претензий со стороны Кремля, и готова ли она к этим аннексионистским планам?
Действительно, сегодня прозвучало заявление от Министерства обороны о том, что Украина серьезно готовится к дальнейшему наступлению России. И я хочу вам сказать, что вот то, что в Крыму сейчас уже, да, есть жертвы, есть убитый военнослужащий украинский, но это можно сказать, назвать малой кровью. И то, что там не было широкомасштабных боевых действий, это скорее, наверное, даже не мудрость высшего политического руководства, а вот та мудрость командиров на местах, которые сумели сдержать ситуацию, часто действуя практически автономно, они не поддавались на провокации, они не поддавались на уговоры, и не пролилась кровь. Вот где-то первых 2-3-4 там критических дня, когда они уже научились вести переговоры с этими так называемыми зелеными человечками, вот, научились как-то вот держать эту ситуацию в руках, потом это перешло в такое затяжное противостояние. И, в принципе, они обеспечили вот этими действиями, подарили, скажем так, и украинским политикам, и международному сообществу время, за которое те смогли мобилизоваться достаточно сильно и уже начать какие-то первые шаги вот по введению санкций, по тому, чтобы формировать мнение, как уже здесь говорилось, о том, что практически вот то, что делает Россия, это недопустимо в современном мире, это идет в нарушение не только всех международных норм и правил, но это несет огромную угрозу вообще всему мировому порядку, который строится на договороспособности и обязательствах. Вот, поэтому, подводя итог, я хочу сказать, что мы прошли, наверное, с огромной потерей для Украины вот эту первую часть конфликта, но сейчас, вот особенно в обществе, сейчас огромный потенциал, такой патриотический, здоровый патриотический, мобилизационный, то есть люди готовы воевать. И меня недавно спрашивал один зарубежный дипломат, а правда ли, что русские или украинцы не будут стрелять в русских? Вот я ему сказал, что еще там месяц назад, наверное, я бы вам сказал нет. Вот, а сейчас я уверен, что уже вот тот, то есть да, у нас много друзей русских, но тот солдат, который будет по ту сторону фронта, он уже для нас враг. То есть есть серьезный настрой, есть определенные уже мобилизационные мероприятия проведены, выдвинуты войска в сторону границ. И если все-таки Путин решит дальше продолжать свое наступление, я боюсь, что это уже не будет таким бескровным и таким безнаказанным, как это произошло для него в Крыму.
Спасибо, политик Илья Яшин. Уверен, что после Крыма продолжения политики захватов не будет.
Ну, очевидно, что есть некоторые анклавы, экономические, политически зависимые от российских денег, зависимые от России, которые не прочь интегрироваться в состав России. Однако ожидать какого-то сейчас парада республик, возвращенных в состав России, вряд ли стоит, потому что я абсолютно убежден, присоединяя Крым к России, Путин решал сугубо внутриполитические задачи. Он не рассматривает вариант восстановления, возрождения империи. Крым ему нужен для того, чтобы восстановить легитимность внутри России. На протяжении последних лет у него были с этим большие проблемы. Рейтинги шли вниз, Единая Россия резко потеряла популярность, и власть пыталась восстановить легитимность за счет повышения конкурентности политической системы. Но эта тактика давала сбои. Высокий результат Навального в Москве, поражение на выборах в Петрозаводске и в Екатеринбурге. Все это говорило о том, что развитие конкурентных механизмов в политической системе в конце концов может привести к смене власти в России. А главная цель Путина – это бесконечное удержание власти и возвращение Крыма позволит перестать играть в демократию за счет возросших рейтингов и перейти к снова новой волне полицейского давления на своих оппонентов. Я думаю, что Украина, конечно, не признает это российской территории, объявит это оккупированными землями. Россия будет требовать что-то, национализировать имущество Украины на территории Крыма. Скорее всего, ждут какие-то санкции со стороны Украины российские компании, которые работают в Киеве, в других украинских городах. Но в целом это путь, прямой путь к конфронтации. Отношения между Москвой и Киевом испорчены на долгие годы вперед. И даже те политики украинские, которые до сих пор имели репутацию таких пророссийских, лояльных к Москве, они сегодня очень ужесточили риторику, потому что любая попытка в Украине оправдать присоединение Крыма воспринимается значительной частью общества как предательство национальных интересов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. С нашими гостями обсуждаем тему, кто рискнет стать союзником путинской России.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем вопрос, кто же рискнет стать союзником путинской России. Марк Урнов, вопрос. Вы согласны с Ильей Яшиным, что уже не будет парада новых суверенитетов и территориальных перетурбаций на пространстве СНГ?
Ну, похоже на то, что вероятность такого, то, что называется парада суверенитетов, на самом деле присоединение к России каких-то территорий сейчас снижается. Вот похоже на это. Но вот не дай бог, там действительно начнут стрелять, это как всякая война плохо. Но ведь даже если не начнут стрелять, вот то, на что обращают внимание многие политологи, и то, о чем писал Андрей Зубов, ведь когда ядерная держава Россия, одна из трех гарантов территориальной целостности Украины в обмен на то, что Украина не будет ядерной державой, нарушает свои обязательства, это сигнал для малых стран, в общем-то, великим державам доверять нельзя. И что единственный способ защититься, это пойти там вот по пути Северной Кореи, создавать там свои ядерные вооружения. То есть это такой мощный импульс к распространению ядерного оружия, оценить который мы сейчас просто по силе не в состоянии, но он очень мощный. А это означает, Мы просто поставили мир в долгосрочной перспективе, в огромную опасность. Если начинается расползание, то, конечно, конечно, ядерное оружие так или иначе, грязные бомбы, какие хотите, попадают в руки террористов, а это увеличивает напряженность, а это дает возможность всякого рода взрывов на территориях спокойных стран, в том числе и на территории России, последствия непредсказуемы. Вот это вот супер опасная вещь. Вот. А что касается вот возможностей там, кровопролития на Украине, действительно, Украина сейчас отмобилизовалась, действительно, Запад достаточно жестко начинает действовать. Вот смеялись там еще два дня назад, что они там могут, а они уже начинают бить по институтам. В этом смысле блокировка, там, скажем, Банка России – это первый сигнал, то, что могут начать действовать и по крупнейшим нашим корпорациям. Не думаю, чтобы Россия все-таки пошла на дальнейшую эскалацию, кровавую эскалацию. Не думаю, это уж надо просто совсем вот голову потерять. Но согласен с Яшиным, конечно, что на самом деле, вот почему мы так грубо себя повели? В конце концов, ну, можно же было по-другому. Что нас там беспокоило? Эксцессы, связанные с революцией, они всем признаются. Вот у меня там... Люди, которым я склонен доверять, они были на Майдане, они видят, что там люди совсем разные, и в том числе, конечно, с психикой напряженной, как это и потревоженной, как это всегда бывает во время вооруженного противостояния. Конечно, экстремисты поднимают голову. Нас это заботило? Заботило. Могли бы через Совет Безопасности, по поводу которого мы всегда говорили, что это самый главный орган, и сейчас продолжаем говорить. Могли бы организовать миротворческие голубые каски туда, могли бы организовать наблюдателей ООНовских, так, чтобы все это пригасить. Могли бы на самом деле, поскольку Украина действительно очень разнообразная страна, могли бы помочь Украине выработать новую конституцию с большей федерализацией и сделать ее стабильной. Тогда бы мы имели друга. Мы бы имели свое влияние, а там федерализованная Украина вряд ли пошла бы там на какие-то интенсивные союзы с НАТО, да ее бы и не приняли в размягченной мирной ситуации тогда никогда. Мы получили все с точностью наоборот. Зачем? Зачем надо было действовать грубо? Что, просто не просчитали, что ли? Возможно, просчитали. Яшин в этом смысле прав. Действительно, с 2008 года падает рейтинг власти. Начинаются всякие склоки внутриэлитные. Кроме того, просто кризис наступает. А дано было сколько обязательств социальных. Они, очевидно, были невыполнимы даже в мирной ситуации. Уж когда кризис наступил и подавно, значит, надо как-то это оправдывать. Каким образом? Ну, а как же, вот нас окружили, к нам плохо все относятся, нас хотят развалить, нас хотят съесть. Все из-за них мы вынуждены вооружаться, но, ребята, затягивайте пояса. Только так, значит, был сделан ход жесткий, очевидно ожидаемая такая всякого рода негативная, возможно, словесная реакция, которая позволит списать на внешнее окружение и на сложности внешнего мира все наши огрехи и социальные, и экономические, и политические. Плюс заткнуть общественное мнение фактом присоединения Украины, Крыма, потому что в нашем общественном мнении действительно вот эта такая мечта о том, что Крым должен быть наш, что это несправедливо, она была, но нельзя же поощрять, на самом деле, вот, абсолютно непродуманные, абсолютно неглубокие импульсы массового сознания. Ну, не может элита вести себя точно так же, как среднестатистический человек. Если она так себя ведет, она просто не нужна. А нет, вот она повела себя по-другому, используя самые плохие, самые черные, самые неумные стереотипы российского населения. То есть, ну, такое вот совращение малых сих. Зачем? Туда только для того, чтобы стабилизировать власть. Безусловно, я просто иного объяснения не нахожу.
Валерий Новодворский, правозащитник, считает, что Армения серьезно рискует, если признает референдум в Крыму законным.
Что касается Армении, она поступает не в ладу с совестью и человеческим долгом, и боюсь, что это на ней отзовется. Она сама была в таком же положении, она сама боролась за свой Карабах, она сама подверглась геноциду, этническим чисткам со стороны Азербайджана. Ну, если сейчас она не рассчитывает на путинское заступничество и забывает о том, что именно Россия поссорила Азербайджан и Армению и таким образом привязала к себе и ту, и другую страну, ну, она, конечно, делает подлость.
Вопрос Георгу Тергабриллиану. Как, по вашим данным, как скоро наступит ясность в позиции Еревана в отношении аннексии Крыма?
Ой, я не могу ничего предугадать. Ну, что касается того, что сейчас сказала Валерия Новодворская, которая всегда очень ярко рассуждает, ее приятно слушать, но часто и очень радикально, так сказать, меняет реальность. Дело в том, что, конечно, не Россия виновата в армяно-азербайджанском конфликте. Это очень большая натяжка, так говорить, так считать. Другое дело, что Россия заинтересована действительно, и, как говорил предыдущий спикер тоже, заинтересована в том, чтобы этот конфликт не решался, с тем, чтобы всегда сохранять возможность, значит, действия здесь, в этом регионе. Я должен сказать, что если перейти на человеческий уровень отношения к этой проблеме, да, как в обществе относится, то тут есть много нюансов. Ведь точно так же, как оболванен российский телезритель, точно так же и армянский телезритель, который в первую очередь смотрит российские каналы. И для него право на самоопределение, учитывая историю с Нагорным Карабахом, это нечто очень важное. Поэтому, когда говорят, Крым реализует свое право на самоопределение, то обыкновенный армянский обыватель, он склонен думать, что это очень правильно и хорошо, и все с этим в порядке, тем более с референдумом и так далее. Они забывают даже то, что тоже не очень известный факт, что на самом деле ведь в Крыму было очень много армян исторически, и количество их резко снизилось в том же самом 44-м году, когда татар крымских выселяли, в том же году и армян крымских тоже выселили, тоже в Казахстан, на Урал. И оттуда почти никто не вернулся, поэтому в 89-м в Крыму было всего 3000 армян, сейчас может быть чуть больше. Народ склонен вот так шаблонно подходить к этому вопросу, поэтому я заранее прошу извинения у своих украинских коллег, потому что люди не будут вникать глубоко, правильно ли происходил референдум, неправильно ли, соглашалась ли Украина, тем более, что и Азербайджан не соглашался, когда происходил референдум в Нагорном Карабахе 20 лет назад. Но, значит, президент слаб. Если он сможет как-то лавировать и не полностью согласиться с Путиным, сможет. Вероятнее всего, нет, он уже как-то дал знать, что он поддерживает, да. Вот у России будет такой союзник. Можно еще Абхазию, Южную Осетию, сам Нагорный Карабах присоединить к этой поддержке. То есть Россию будут поддерживать не союзники, а сателлиты, если она идет в сторону автаркии. И есть еще одна гипотеза, которая многим нравится в самом Нагорном Карабахе. Они говорят, а почему бы Нагорный Карабах не войдет в состав России? Ведь он же был в составе Российской империи. Не Армения вместе с Карабахом, а сам Нагорный Карабах. Ну и вопрос решится тем самым. Ну, конечно, это все, так сказать, более такие эмоциональные и досужие разговоры. А на самом деле элиты в Армении, в Ереване, в первую очередь, конечно, очень озабочены и тем, куда идет Россия, потому что это очень напрямую будет отражаться на благосостоянии и на ситуации в Армении, и тем, как развиваются события в Украине. У нас надо еще отметить, что бывший посол Украины в Армении Александр Башко, это известный ученый армяновед, и он сейчас находится в Армении, и он тоже очень страдает по поводу того, что происходит. И, в общем-то, понимаете как, понимающие люди понимают, но, к сожалению, так же, как в России, власть, кажется, полностью отъединилась от здравого смысла, И поэтому непонятно, что будет.
Спасибо, да. Спасибо, Георг. Давайте дадим слово Алексею Мельнику. Он у нас, например, в связи из Киева. Алексей, скажите, вот Георг сказал, что пришлось смириться с оболваниванием населения Армении. Я знаю, что на Украине отключили каналы пропагандистские. Неужели не было другого выхода? Вам слово, Алексей.
Ну, на самом деле их не так и отключили, потому что это было такое решение, но его очень сложно реализовать, потому что в Украине нет той власти, которая есть в России. То есть кабельные операторы, это коммерческие предприятия, то есть они требуют закон, они не выполняют указку с Киева так, как выполняются указки из Кремля. Вот. Ну и опять-таки невозможно сейчас отключить, потому что есть интернет, есть другие, есть сателлиты, в смысле
спутники,
да. Я хотел бы все-таки сказать пару слов по основной теме нашей передачи относительно союзников. Вот сейчас в Украине уже такое выражение, как «братские страны» по отношению к России звучит как насмешка. То есть однозначно можете вычеркнуть из числа союзников Украину. Вот. Вместе с тем, как говорится, друг познается в беде, вот я скажу, при том, при всей той беде, которая есть, Украина приобрела очень много друзей, потому что та поддержка, которую все эти 4 месяца оказывали нам многие страны, особенно ближайшие наши соседи, это то, что, в общем-то, запоминается, и дело не в том, какую там они сумму нам одолжили или помогли, или сколько они раненых принимали. Но есть какие-то вещи душевные, которые нельзя там измерить в деньгах. Еще одно я хотел бы сказать по поводу этого ожидаемого парада суверенитетов. Обратите внимание, что до того, как туда пришли российские миротворцы, или как там, зеленые человечки эти, никто особо из Крыма не бежал в Россию. Это при том, что в Крыму достаточно дорогая недвижимость, и если там была такая нетерпимая условия для жизни для русских, то они вполне могли бы продать квартиру в Симферополе или, ну не в Симферополе, может, в Ялте или в Севастополе и купить такую же квартиру на Черноморском побережье в Краснодарском крае. Но тем не менее, даже российские офицеры Черноморского флота, они очень неохотно оттуда уезжали. То же самое касается других восточных регионов, южных регионов. То есть, да, есть много людей, которые любят Россию, есть много людей, которые любят Путина больше, чем украинского президента, но при этом они почему-то предпочитают жить в Украине. И еще один момент, который я хотел бы сказать по поводу Майдана. Вот сегодня Украина подписала соглашение по ассоциации с Евросоюзом. То есть, то, из-за чего все началось, собственно, когда Янукович отказался от этого. Вот, оно сегодня все равно состоялось. Единственное, что это Януковича стоило, ну, не только его должности, но он стал преступником, он сделал кучу людей преступников. Кстати, Россия пополнится очень ценными кадрами из этого спецподразделения «Беркут», которые расстреливали людей. Они в первую очередь получили паспорта российские. Вот, но еще один момент, то, что почему в Киеве был Майдан. Там не было ни одного экономического требования на Майдане. То есть никто не требовал повышения зарплаты там, или снижения тарифов. И все требования, которые были, это требования борьбы с коррупцией, требования за нормальную достойную жизнь и за не столько там Европейский Союз, сколько за европейские, наверное, общечеловеческие ценности, чтобы была свобода слова, чтобы было право собраний, чтобы было право на собственность. То есть, собственно говоря, вещи, которые нужны, наверное, любому нормальному человеку.
Спасибо. Илья Яшин, член политсовета партии РПР «Парнас», считает, что Крым был нужен Путину для замораживания ситуации внутри России.
Действительно, по окружению Путина нанесен некоторый удар, но переоценивать эти санкции я бы не стал. Обама был вынужден пойти на эти меры под давлением общественного мнения внутри своей страны. Однако говорить о том, что это нанесет какой-то значительный ущерб российской экономике, вряд ли стоит. И, наверное, это правильно, потому что не стоит желать своей стране санкций. В принципе, это правильный путь. Санкции не против страны, санкции против персональных лиц. Но все-таки переоценивать значение этих санкций вряд ли. вряд ли стоит. Я думаю, что вообще рассчитывать на Запад, на то, что поможет Запад, поможет за граница, давно пора перестать. Пока мы сами не захотим избавить Россию от Путина, никакая за граница нам не поможет. Отыграть ситуацию назад Путина уже практически невозможно, поэтому я, честно говоря, не вижу в арсенале Кремля каких-то мер, способных восстановить доверие между странами постсоветского пространства, с одной стороны, и Россией, с другой стороны. Доверие – это же не что-то материальное. Да, доверие нельзя купить деньгами, доверие нельзя завоевать силы. Там, да, доверие – это уверенность в завтрашнем дне, уверенность в стабильной России. Россия показала себя как субъект международного права, абсолютно неуважающий подпись, которую она ставит под документами. Россия была гарантом территориальной целостности Украины. Россия растоптала свою репутацию как страна, которая уважает, ценит международное право. Поэтому это доверие восстановить будет очень сложно. Это процесс, который займет долгие годы. И при нынешней власти восстановить доверие к нашей стране практически невозможно.
Маркур, ну вопрос. Как вы считаете, вот эти события этой недели, ратификация договора, подписанного в Георгиевском зале, ощущалась ли спешка в скорейшем завершении этого сомнительного процесса?
Да, конечно, конечно. Спешка началась со странных смещений сроков референдума, потом перенеслась сюда. Вообще, на самом деле, вот обсуждение проблемы ратифицировать или не ратифицировать, подписывать или не подписывать такого рода договор, он же должен был бы, эта проблема должна была бы тщательнейшим образом обсуждаться в и Думе, и в Совете Федерации, и где угодно, и экспертами, а тут просто собирается все федеральное собрание, президент произносит речь, которую сам его пресс-представитель говорит, что да это вообще так, это ничего не официальное, это просто президент решил выступить. Вот он выступает, после этого все встают хором, аплодируют, и дальше подписывается договор о ратификации, договор о присоединении, который вступает в силу до ратификации. Ну, что это такое-то? Какое-то спешка безумная, спешка безусловная и спешка в очередной раз подчеркивающая, как бы вот сами себе подчеркиваем юридическую несостоятельность того, что делаем. Просто вот закон – мое желание. Вот это да. Это сделали, это продемонстрировали. На радость значительной части населения, которому перед этим интенсивнейшим образом промывали мозги. Но вот то, что население зависит от СМИ, совершенно точно. Вот это доказали.
Правозащитник Валерия Новодворская считает, что Россию в этой ситуации могут поддержать только международные изгои.
Никарагуа, я думаю, что половина Сирии, Мадуро из Венесуэлы, и Северная Корея, ну вот наша компания, потому что Россия страна-изгой, теперь это уже совершенно очевидно. Даже Китай, я думаю, не признает, учитывая свои проблемы с Синьцзяном. Это не союзники. Еще бы поискать среди союзников бандитов из Южной Осетии, бандитское руководство Абхазии, которое российские деньги употребляет в свой карман, а не на свой народ. Приднестровье, где давно уже поселились бандиты всех сортов, там, начиная с рижских ОМОНовцев, и которые, естественно, тоже сейчас будут вставать в очередь на присоединение. Хотел бы я знать, чем Путин их всех прокормит. С союзниками хуже, чем даже у Гитлера, который имел некие страны оси.
Марк Курно, вопрос. Как надолго вот этот провал, что ли, российской внешней политики и дипломатии?
К сожалению, думаю, что это очень надолго. Действительно, доверие подорвано. Подорвано доверие к стране, подорвано доверие к существующей элите, подорвано доверие к существующему, к нынешнему руководству. Вот так, чтобы это все выветрилось, по моим представлениям, ну, лет 15-20 нужно. То есть острота пройдет, естественно, все так или иначе де-факто признают, что Крым принадлежит России, точно так же, как с Северным Кипром. Ну, вроде он Кипр, но турецкий. Такого много. Но то, что доверять перестанут, то, что перестанут относиться как к солидной как к солидной стране, члену Совета Безопасности, с правом вето, к которому должно относиться с уважением, словам которого должно доверять, вот это вот, я боюсь, просто очень надолго, к сожалению.
Большое вам спасибо за участие в нашем программе. Помню, что о том, кто же рискнет стать союзником путинской России в нынешней ситуации, мы говорили с политологом Марком Мурновым, он был в нашей студии, он научный руководитель факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. А на прямой связи с нашей студией из Еревана был Георг Тергабрилян, а из Минска Алексей Мельник. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.